Теми дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Что же стало причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Руководство компании «Русгидро» исключает человеческий фактор, в то же время заявляя, что и техническое состояние станции соответствовало норме. Украина опровергла заявление России о том, что в августе 2008 года украинские военные и националисты сражались против россиян в Южной Осетии. В США будет начато новое расследование методов, использованных спецслужбами при допросах подозреваемых в организации терактов 11 сентября 2001 года. Обеспечена ли безопасность учеников в Северной Осетии накануне учебного года и годовщины захвата школы в Беслане? И культура. В московском аэропорту Домодедово открылась выставка трехмерных изображений картин из Третьяковки. В Хакасии, где продолжаются поиски шести пропавших без вести при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сегодня состоялась встреча родственников погибших с исполняющим обязанности председателя правления компании «Русгидро» Василием Зубакиным. Он сделал важное заявление о том, что в компании исключают человеческий фактор как возможную причину аварии. Однако техническое состояние станции, по его словам, было нормальным. Тем временем в поселке Энергетиков в Черемушке продолжаются похороны погибших. Тело одного из них будет направлено на дополнительную экспертизу в Москву. Всего погибшими в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС на сегодняшний день числится 69 человек. Последние новости с места событий у нашего корреспондента Екатерины Чернышовой.
Вопрос о компенсации в 5 миллионов рублей семье каждого погибшего и пострадавшего на ГЭС будут рассматривать на ближайшем совете директоров, сказал сегодня на встрече с родными погибших Василий Зубакин, председатель правления «Русгидро». Напомним, на такой же встрече 22 августа руководители компании обещали голосовать за это решение. О вынесении вопроса на совет директоров спросил тогда глава родительского комитета Николай Жолоб. Ему ответили Василий Зубакин и зампредседателя правления компании Рустем Хамитов.
Будете голосовать за 5 миллионов? Лично вы? Посмотрите
буду,
на меня.
Буду, как член совета, буду голосовать.
Лично вы?
Да.
Один голос за нас есть.
Да.
Он член правления? Человек. Василий,
да?
Человек.
Да,
вы,
да, да.
Кто член правления?
Да.
Вы будете голосовать?
Я буду голосовать.
За 5 миллионов?
Буду голосовать за
5 миллионов. За это спасибо хоть.
Известно, что 17 человек уже получили по миллиону рублей, обещанных компанией ранее. Кроме того, закрывают кредиты и ипотеку, которые брали погибшие работники ГЭС. Еще 14 квартир в Саяногорске куплено для тех, кто нуждался в жилье. Школьники, которые остались сиротами, их 44, поедут осенью во всероссийские загородные лагеря. Это обязательство правительства Хакасии. Студентов-платников перевели на бюджетные места. Взрослым предоставят санаторное лечение. Добавлю, что в Черемушках сегодня похоронили одного погибшего на станции. Это последний из опознанных. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Добавлю, что сегодня во встрече с жителями поселка Черемушки участвовал и заместитель председателя правительства Хакасии Владимир Крафт. По его словам, представители прокуратуры побоялись показывать родственникам тело одного из погибших, и в связи с этим на встрече родственники заявили, что не могут его хоронить. Тело будет отправлено в Москву для проведения генетической экспертизы, которая займет 3-4 недели. Напомню, пока официальное число жертв погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 69 человек, пропавшими без вести остаются 6 человек. Вы слушаете «Свободу в полдень». Развитие нового российско-украинского конфликта. Власти Украины опровергли заявление прокуратуры России о том, что год назад украинские военные и члены националистической организации УНАУНСО на стороне Грузии участвовали в агрессии против Южной Осетии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Президент России Дмитрий Медведев в своем недавнем послании украинскому главе государства Виктору Ющенко обвинил официальный Киев в том, что мирных жителей и российских миротворцев в Цхинвали грузинские военные убивали из украинского оружия. Вчера же, когда Украина отмечала свой главный национальный праздник – День независимости, в Москве прозвучали утверждения о том, что в агрессии против Южной Осетии на стороне Грузии участвовали военнослужащие подразделений Минобороны Украины, а также не менее 200 членов УНАУНСО. Информацию об участии в конфликте на Кавказе опровергли как в оборонном ведомстве, так и в националистической организации. Слово одному из лидеров УНАУНСО Игорю Мазуру.
Я могу ответственно сказать, что ни подразделений УНАУНСО, ни отдельных представителей УНАУНСО в зоне конфликта не было во время, когда был конфликт. После конфликта приезжала группа наших ребят для того, чтобы снять результаты войны, посмотреть на те руины, во что превратили горе и грузинские села в зоне боевых действий. Нам кажется, что это еще одна такая любимая тема для российских спецслужб, показать свою, скажем так, профнепригодность, придумав какой-то миф о 200-300 боевиков. Хотя бы один убитый или какие-то реальные документы, паспорта реальные должны были остаться, попасть в руки, скажем, или осетин, или русских. Таких документов нету. Какие-то бумажки, которые там нашли на месте боев, какие-то там камуфляжи, это можно смастерить самим на протяжении одного дня. То есть это еще один блеф перед президентскими выборами в Украине, чтобы надавить на Ющенко и других наших деятелей.
В 93-94 годах активисты УНАУНСО на стороне Тбилиси принимали участие в грузино-абхазском конфликте. В рядах грузинской армии были представители этой праворадикальной организации и во время прошлогодних событий в Южной Осетии, настаивают в российской прокуратуре, называя при этом и фамилии украинских граждан: Шаповал, Кучеренко, Шевченко, Желтоконь.
Членов УНАУНСО в районе 5000. Я думаю, что может быть и такие фамилии. Кучеренко — фамилия, которая очень популярна в Украине. Это как Кудрявцев в России. У нас во время абхазского конфликта был Кучеренко Игорь, который погиб в 94 году. Если кто-то хочет оживить покойников для того, чтобы придумать новую легенду, это, во-первых, не по-христиански поднимать память тех людей, которые погибли, а во-вторых, это еще раз показывает, на чем строится дезинформация. Где-то нашли старые бумажки 93-94 годов, переставили там на компьютере, там изобразили какие-то новые вещи, и уже получается какая-то тема на 14 лет вперед. Пускай лучше наводят порядок на своих территориях и не вмешиваются в дела Грузии и Украины. Это в первую очередь касается ФСБ.
Говорил один из лидеров УНАУНСО Игорь Мазур. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер, еще один получил ранение. Руководство компании «Русгидро» утверждает, что техническое состояние Саяно-Шушенской ГЭС до аварии было удовлетворительным, а человеческий фактор в качестве одной из ее причин исключен. В Афганистане сегодня должны быть обнародованы промежуточные результаты президентских выборов. Мировые цены на нефть достигли 10-месячного максимума. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Как рождались национальные парки Америки? Книга Дугласа Бринкли «Рыцарь первозданной природы. Американский крестовый поход Теодора Рузвельта». Геоинженерия. Дамоклов меч спасения. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Фильм Джеффри Смита «Английский хирург». Споры о медицинской реформе в США. Эти и другие интереснейшие сюжеты не пропустите сегодня в нашем эфире в 2 часа дня. На волнах Радио Свобода выйдет американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии экспертов. Одна из главных тем, которые обсуждают сегодня журналисты печатных изданий – заявление первого вице-премьера Игоря Шувалова и заместителя главы Минэкономики Андрея Клепача о конце рецессии в российской экономике. Поводом для такого заявления послужил рост ВВП, который наблюдается уже второй месяц подряд. Однако эксперты отмечают, что экономические показатели страны растут только благодаря увеличению мировых цен на нефть и металл. Поэтому говорить о выходе из кризиса еще слишком рано. Слово обозревателю Радио Свобода Валерии Шабаевой.
С начала августа 2009 года заявления об окончании рецессии от высокопоставленных европейских и азиатских чиновников стали звучать все чаще. Вчера к представителям денежных властей Японии, Германии, Франции, Гонконга присоединились и российские чиновники. «Пошел рост», процитировал вчера агентство Рейтер ответ первого вице-премьера Игоря Шувалова на вопрос о том, выходит ли российская экономика из рецессии, подобно немецкой. «Мы посмотрим. Надо хотя бы в течение трех месяцев этот рост наблюдать. наблюдать. Вчера же господина Шувалова поддержал заместитель главы Минэкономики Андрей Клепач, который совсем недавно отмечал, что российская экономика пока не демонстрирует признаков устойчивого роста, и они вряд ли появятся осенью 2009 года без резкого улучшения внешней конъюнктуры. В июле можно с большой уверенностью говорить, что общий спад в экономике завершился, и она переходит к фазе оживления. Вместе с тем, это оживление не является устойчивым и интенсивным. В этом смысле, как говорят на Западе, рецессия закончилась, но кризис остался, пояснил он. В экономической теории концом рецессии является устойчивый рост ВВП как минимум на протяжении двух кварталов, учитывая сезонность, пишет газета «Коммерсант». Европейские и азиатские чиновники отчитались о конце рецессии по итогам роста ВВП во втором квартале 2009 года. Поводом же для заявлений российских чиновников стал рост ВВП в июле 2009 года, второй месяц подряд. С исключением сезонности, по оценкам Минэкономики, в июле к июню 2009 года ВВП вырос на 0,5%, в июне к маю 2009 года рост составлял 0,4%. Впрочем, формально, и у Минэкономики есть возможность говорить о росте ВВП во втором квартале 2009 года, по крайней мере, в тоннах и штуках. Росстат оценивает его больше, чем в первом квартале 2009 года. По предварительной оценке Росстата во втором квартале 2009 физический объем волового внутреннего продукта снизился на 10,9% относительно второго квартала 2008-го. Относительно первого квартала 2009-го вырос на 7,5%. Говорится в опубликованном вчера мониторинге министерства. Российские эксперты, опрошенные временем новостей, подчеркивают, что рост отечественной экономики заметен по нескольким признакам. Растет не только ВВП, но и другие показатели, такие как промышленное производство, объем грузоперевозок, что говорит об оживлении экономических агентов. Все три показателя вместе говорят о том, что это не случайность, а начало выхода из кризиса, так как весь первый и часть второго квартала показатели падали стремительно, полагает генеральный директор финэкспертизы Агван Микаэлян. Другие аналитики настроены более пессимистично. Юлия Цепляева из Merrill Lynch сказала «Коммерсанту», закончилась рецессия или нет, это вопрос определений. Она предлагает говорить пока о начале конца рецессии. Ярослав Лисоволик из Deutsche Bank относит заявление российских чиновников о конце рецессии к словесным интервенциям, которые должны поддержать позитивные ожидания. Он считает, что определенные основания для того, чтобы говорить о начале выздоровления экономики есть, но ситуация с внутренним спросом остается довольно плохой. Продолжение спада в строительстве и в потребительском спросе отмечают и в Минэкономике. По словам Андрея Клепача, сокращение розничной торговли в июле к июню 2009 года с учетом сезонности составило 0,2%, что отражает продолжающееся падение реальных доходов населения, заработной платы и сокращение потребительского кредита. Своей оценкой ситуации с нашей радиостанцией поделился директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Я считаю, что на самом деле мы будем пытаться найти еще и в следующем году, в 2010 году. Будет небольшой минус в целом по году, и в следующем году мы расцениваем -2-4%. Оживление в нашей, мы говорим сейчас за российскую экономику, естественно, это не раньше 2011 года. У нас кризис получается более тяжелый и такого пролонгированного действия, потому что мировая экономика все-таки, я думаю, к концу этого года нащупает то самое пресловутое дно.
У микрофона «Радио Свобода» был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Главные международные новости. Министерство юстиции США начало проверку информации о жестоком обращении с подозреваемыми в терроризме во время допросов сотрудниками Центрального разведывательного управления. О начале проверки объявлено на следующий день после опубликования доклада о жестоких методах допроса, применявшихся сотрудниками ЦРУ. Подробнее об этой новости расскажет мой коллега Кирилл Кобрин, который сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Марк.
Какие новые факты стали известны общественности с этим докладом? Ведь я так понимаю, что это не первый раз, когда какие-то фрагменты из него опубликованы.
Ну, доклад сам по себе датируется 2004 годом, разгаром так называемой борьбы с мировым или с международным терроризмом, и этот доклад действительно производит для граждан демократических государств, я подчеркиваю, это для граждан демократических государств, конечно, шокирующее впечатление, выдержки из него очень сильно цензурированы и появлялись в печати и раньше, но и вот теперь некоторые еще факты всплыли, в частности, обстоятельства допросов, может быть, главного из задержанных террористов после 2001 года, после 11 сентября 2001 года, Халида Шейха Мухаммеда, одного из организаторов, как считает следствие, атак 11 сентября 2001 года. Так вот, когда допрашивали шейха Мухаммеда, то... Если верить этому докладу, агенты ЦРУ и других спецслужб американских угрожали убить его детей, если будет дальше продолжаться террористические атаки на территории Соединенных Штатов. Нечто подобное, если опять-таки верить этому документу, было во время допроса Абда аль-Рахима аль-Нашири. Он проходил по делу о взрыве американского эсминца Коул в 2000 году. Но здесь важно не столько вот эти новые факты, сколько те действия, которые предпринимает сейчас уже новая администрация США, то было при президенте Буше, сейчас президент Обама. Президент Обама пытается рассчитаться каким-то образом с наследием Буша и вот в этой области и применение пыток или слишком жестоких методов допроса, так же, как и ситуация, что это касается ситуации вокруг Гуантанамо. Так вот, был назначен специальный прокурор, его зовут Джон произошло только что, который и должен заниматься расследованием вот таких случаев применения либо пыток, либо морального давления, либо слишком жестоких методов допроса в начале 2000-х годов. И одновременно с этим по распоряжению Барака Обамы будет создана, или уже, собственно, создается специальная команда людей, специалистов, которые будут возглавляться специалистами из ФБР для допросов вот самых опасных подозреваемых или пленников, захваченных в ходе войны в Афганистане и в других местах, которые тоже подозреваются в подготовке очень важных и действительно очень чувствительных для западного мира террористических атак. Так что здесь важны не столько новые факты, хотя они, конечно, шокируют, сколько вот то, что сейчас предпринимает администрация президента Обамы для того, чтобы уйти из этой ситуации, выйти из этой ситуации.
Кирилл, тогда такой вопрос. Политическая борьба в США в настоящий момент, насколько я знаю, и без того до нельзя обострена из-за планов Барака Обамы по реформированию системы медицинского страхования. Сообщается о том, что рейтинги Обамы падают. Как вот эти новые данные, все вот эти новости могут повлиять на данную ситуацию?
Официально политический сезон в Америке еще не начался, еще конец августа, но действительно республиканцы уже месяц примерно как начали ожесточенную атаку на президента Обаму по всем, так сказать, фронтам, и главный фронт – это вот медицинская реформа, это действительно очень важная для американского общества вещь, есть разные мнения по поводу того, как, так сказать, надо производить эту реформу и надо ли вообще, потому что есть люди, которые считают, что и так все прекрасно, но республиканцы, которые, напомню, находятся сейчас в очень серьезном меньшинстве и в Конгрессе США, и президент сейчас демократ, и надо сказать, что вообще внутри республиканской партии дела обстоят очень и очень, ну, скажем так, кисло, потому что усиливаются очень крайние направления республиканизма, особенно крайне правое, а вот центр как-то он безмолвствует и даже, может быть, распадается. В любом случае, вот эта отчаянная атака на Обаму, она включает в себя и, конечно же, вот вопрос о жестоких методах допроса в начале 2000-х годов. Республиканцы говорят, что Обама своими действиями может, ну, как бы оттолкнуть от себя профессионалов ЦРУ и ФБР, и что он действует под, ну, как бы либеральным мнением всего мира, что для американских правых это, в общем, невозможно.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин рассказал о новой проверке сотрудников ЦРУ в связи с допросами подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года и другим террористическим нападениям. А мы в информационной программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским событиям. В Ульяновске начался сбор подписей в поддержку местного референдума о порядке выборов главы города. Горожан хотят спросить, как лучше выбирать мэра – всеобщим голосованием или из состава депутатов городской думы. Как заявляют организаторы, только так можно противостоять попыткам региональной власти отменить прямые выборы. За 20 дней инициаторам референдума предстоит собрать 26 тысяч подписей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Это уже вторая попытка провести референдум по процедуре выборов мэра Ульяновска. Первая попытка, предпринятая весной этого года, сорвалась. В отведенное время не успели собрать необходимого числа подписей. Но усилия не пропали даром, считает член инициативной группы Евгений Лытяков.
Если бы мы не поставили вопрос о проведении референдума несколько месяцев назад, решение о изменении способа избрания мэра было бы уже принято. По одной простой причине. Инициировано оно было из определенных достаточно высоких структур, но после того, как вопрос был поставлен, к вопросу было привлечено внимание общественности, возможность вот такого кулуарного решения, она была просто-напросто ликвидирована начисто.
В недрах областного правительства давно вынашивают планы отменить всенародные выборы главы Ульяновска и тем самым встроить эту должность в вертикаль власти. Председатель Ульяновской городской думы Василий Гвоздев говорит, что позиция думы неизменна.
Председатель Ульяновской городской думы и большинство депутатов городской думы на сегодняшний день стоят на позиции сохранения всенародных выборов мэра города Ульяновска.
Инициаторы референдума осознают, что это мероприятие затратное, и в условиях кризиса бюджетные деньги лучше бы потратить по-другому. Они были готовы отказаться от референдума, если бы городская дума публично в официальном письме пообещала не менять порядок избрания мэра, закрепленный в уставе города. Дума такое обещание дать отказалась, и вместо этого утвердила вопрос референдума. Председатель горосбиркома Вадим Андреев напоминает его формулировку.
Звучит буквально так. Согласны вы изменить существующий порядок избрания главы муниципального образования города Ульяновск для того, чтобы главу муниципального образования избирали из его состава депутаты?
Евгений Лытяков считает, что сегодня в стране важно сохранить остатки демократических процедур, несмотря на затраты.
Кстати, референдум – это одна из оставшихся демократических процедур. Но процедура осталась, возможность ее реализации, она сведена к нулю путем такой полировки законодательства. Достаточно сказать о том, что из всех выборных процедур изъято порог явки, а в референдуме оставлен порог явки причем 50%. Это процент, которого с трудом достигают на президентских выборах.
Даже сами инициаторы, похоже, не верят, что им удастся вывести на референдум больше половины избирателей, при том, что явка на местные выборы не превышала 20%. Поэтому создается ощущение, что самим организаторам сегодня не хватает энтузиазма. Впрочем, говорят они, состоится референдум или нет, неизвестно. Зато, пока он готовится, власть не сможет продавить антидемократическое решение об отмене всенародных выборов мэра. Сбор подписей заканчивается 9 сентября. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире программа «Время гостей». Возможно ли в нынешней ситуации работа правозащитников в Чечне? Гости в студии – заместитель директора московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина и член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Ведет программу Данила Гальперович. А во второй половине часа «Свобода в полдень», через несколько минут после новостей, готовы ли школы Северной Осетии к началу учебного года, накануне очередной годовщины Бесланской трагедии. И продолжим серию репортажей и интервью, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, число жертв аварии возросло до 75 человек, числится пропавшими без вести. Об этом сообщил представитель Сибирского центра МЧС. В Веденском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер. Еще один получил ранение. Неизвестные обстреляли сотрудников милиции вблизи населенного пункта Дышне-Ведено. Двое пожарных, пострадавших при тушении пожара на нефтяных резервуарах в Ханты-Мансийском автономном округе, остаются в тяжелом состоянии. Спасатели и пожарные Приморского края приняли решение перечислить свой однодневный заработок семьям трех погибших коллег. Представители Министерства обороны Украины отвергли обвинения России в том, что украинские военные участвовали в боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года. В Улан-Баторе прошли переговоры президентов России и Монголии Дмитрия Медведева и Цахиагина Элбекдоржа. После встречи Медведев сказал, что у руководства двух стран есть решимость снять все имеющиеся проблемы в отношениях между Россией и Монголией. В Иране начался очередной четвертый массовый процесс над представителями оппозиции, участниками июньских массовых акций протеста против официальных итогов президентских выборов. Северная Корея пригласила спецпредставителя США по КНДР Стивена Босуорта посетить в сентябре Пхеньян для переговоров по северокорейской ядерной программе. В Афганистане сегодня должны быть обнародованы промежуточные результаты президентских выборов. Информационное агентство сообщает, что президент США Барак Обама планирует назначить Бена Бернанке главой Федеральной резервной системы США на второй срок. Старт американского космического корабля многоразового использования Discovery, запланированный на сегодня, перенесен из-за плохой погоды в районе космодрома в штате Флорида.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. Школы Северной Осетии заканчивают подготовку к новому учебному году. Местные власти заявляют о том, что основное внимание они уделяют вопросам безопасности. Не все учебные заведения республики откроют свои двери в День знаний. В бесланских школах пройдут траурные мероприятия в память о пятой годовщине массового захвата заложников. Правоохранительные органы Северной Осетии и соседней Ингушетии будут переведены на усиленный режим несения службы, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Власть утверждает, что вопросам безопасности в средних школах Северной Осетии будет уделено повышенное внимание. 1 сентября в школах республики пройдут траурные мероприятия в связи с пятой годовщиной Бесланской трагедии. Особое внимание на проблемы безопасности вынуждает обратить и нестабильная ситуация на территории соседней Ингушетии. Слово эксперту по проблемам Кавказа Рауфу Вердиеву.
В Северной Осетии в первую очередь принимаются достаточно серьезные меры для того, чтобы обеспечить безопасность детей. Школы готовы уже к тому, чтобы принять детей, и меры безопасности усилены. Есть несколько факторов. Первый фактор был связан с тем недавним прошлым, которое произошло. Второй фактор – это ситуация в сопредельной Северной Осетии республикой Ингушетия. Мы видим, что нестабильность положения, она обуславливает принятие экстренных мер для того, чтобы сегодня школы республики были в достаточно безопасном состоянии.
Среди ключевых проблем, характерных для многих республик Северного Кавказа, заметная разница в условиях обучения учащихся городских и сельских школ, особенно находящихся в горной местности, продолжает Рао Вердиев.
Сегодня уровень образования в этих школах, он находится на достаточно невысоком уровне. Во-первых, по степени обучения мы знаем, что сегодня идет отток города, учителей, профессионалов, а сельские школы, они сегодня требуют квалифицированных специалистов. Вот этот принцип уже тоже рассматривался. Семилетки, неполное среднее образование школы, и состояние образования в селах, в частности высокогорных, состояние образования в городах, оно очень сильно разнится.
Говорил эксперт по проблемам Кавказа Рауф Вердиев. Многие жители Южной Осетии и в этом году отдадут своих детей в школы Северной Осетии. Эксперты отмечают, что это связано с проблемами восстановления инфраструктуры Южной Осетии. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Накануне пятой годовщины Бесланской трагедии мы попросили нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова спросить у жителей города, надежно ли обеспечивается безопасность школ.
В милицию, что ли, побольше бы, чтобы охраняли получше.
Все-таки обращение к нашим внутренним органам, чтобы были они на чеку бдительны, не просто так стояли, смотрели, с кого там мзду взять или еще что-то.
То, что они должны играть роль, я могу это только приветствовать. Но то, что они, по-моему, крайне слабы, это мне тоже очевидно. То есть роль ту, которую они должны были бы занимать, они не занимают.
Конечно, очень нужны, но я как-то их вроде бы как бы не очень ощущаю.
Наверное, страшно. Глядя по телевизору, и всякие диверсии. Я считаю, что это страшно. Не дай бог пережить то, что пережили в Беслане.
Конечно. Ну, когда ребенок, конечно, за все переживаешь. Своим родителям, знаю, как они за меня переживали.
Конечно, есть на то причины. Во-первых, после террористических актов как-то беспокойство вселилось. Поэтому волнуемся, волнуемся. Безопасность нужна.
Те меры, которые предпринимаются для охраны школ, на самом деле служат не для этого. Они служат для того, чтобы укрепить власть администрации, администрации школы, власть директора, для того, чтобы ограничить доступ родителям учеников внутри школы, для того, чтобы объяснить им, что их роль в учебном процессе незначительна, для того, чтобы было в конечном итоге проще собирать деньги с родителей, которые потом пойдут неизвестно куда.
Я как-то об этом не задумалась. Страшно, конечно, страшновато сейчас стало, но сейчас передают, что много делают для этого.
Конечно. Я считаю, что развелось достаточно много молодежи среднего возраста, которую просто грабят. Террор возможен, потому что, ну, мальчишка пошел там что-нибудь, коробок пинул там или еще что-то. Мало ли что это такое, бомба-игрушка. Он пинет, ну, мало ли чего.
От нас очень много зависит. Ну, естественно, что сейчас опасность может возникнуть везде. Поэтому я считаю, что просто надо повысить уровень охраны школ.
Я не знаю, что такое безопасность школ в городе. Какие-то охранники сидят там, непонятные, у дверей. Ну и что они могут сделать, эти охранники? Но вот ситуация, когда реально угрожает опасность. Им просто дуло к виску и все. Мне кажется, что это декорация. Посмотрите на этих охранников.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, надежно ли обеспечивается безопасность школ в вашем городе. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Мы продолжаем серию специальных репортажей и интервью, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. Мы будем говорить о том, как в разных странах, которые сыграли разную роль в первый период войны, вспоминают ее сегодня. Как политическая злоба дня влияет на восприятие трагических событий 70-летней давности. В Гданьске открылась большая выставка, посвященная истории Второй мировой. Одним из самых важных посетителей этой выставки станет премьер-министр России Владимир Путин, который 1 сентября прибудет в Польшу с официальным визитом и встретится там с канцлером Германии Ангелой Меркель. Годовщина начала Второй мировой войны и годовщина предшествовавшего ее началу подписания тайного советско-германского соглашения о разделе зон влияния в Восточной и Северной Европе вызвали новую волну общественных дискуссий о трактовке событий прошлого в современных условиях. Вряд ли в ходе поездки в Польшу Путину удастся избежать заявлений на эту деликатную тему. Польский журналист Анна Замейц беседует с варшавским историком из Национального института памяти Антони Дудеком.
Секретное приложение к пакту Молотова-Риббентропа – постыдное соглашение, разделившее Центральную Европу на советскую и германскую зоны. Этот факт, кстати, был важен для советских диссидентов, которые старались говорить правду о Советском Союзе. В СССР конца 80-х годов честная оценка пакта Молотова-Риббентропа сыграла ту же роль, какую в Польше сыграла правда о Катыни. Это символ лжи, на которой был построен Советский Союз. Отношение к этому документу важно для самих русских. Оно разделяет страну до сих пор. Некоторые быстро поддались официальной пропаганде, которая допускала, что, в общем-то, гордиться фактом подписания пакта ни к чему. Однако с помощью соглашения с Германией Советский Союз якобы смог лучше подготовиться к неминуемой войне и отсрочить столкновение с Гитлером на 2 года. Другие считали ровно наоборот. Для них пакт был постыдным актом. Помощь Гитлеру, нарушением норм международного права. Кстати, все это связано с нынешней российской политикой. Должна ли Россия вступить в семью западных демократий, или это страна-цивилизация в себе, интересы которой различны с устремлениями враждебного Запада? С этой точки зрения дискуссия о пакте Молотова-Риббентропа не научно-исторический, а вполне актуальный вопрос.
Несколько лет назад Владимир Путин в интервью словацкому радио заявил, что пакт Молотова-Риббентропа был исторической необходимостью и представлял собой реакцию на Мюнхенские соглашения.
Такие заявления показывают, Путин относится к числу тех политиков, которые оправдывают пакт и рассматривают сегодняшнюю Россию как наследницу Советского Союза. Путин может и не быть сторонником ортодоксальной доктрины марксизма-ленинизма, но он поддерживает ту часть советской традиции, которая предполагает завоевание, экспансию, рост влияния. В некоторой степени, хотя и в меньшей мере и другими способами, Путин все же старается примерить сталинские сапоги. И поездка Путина в Польшу 1 сентября не изменит его принципиальных позиций.
Какие заявления можно ждать от Путина в Гданьске?
самых разных. Он может сделать жест в сторону поляков и вообще не упоминать о пакте, говоря о советско-польском братстве по оружию в годы Второй мировой войны, которое тоже является историческим фактом. Или если он захочет представить Россию как жесткого игрока, которому поляки никогда ничего не смогут доказать и навязать, он выскажется примерно в духе интервью словацкому радио.
Путин собирается посетить Гданьске выставку о Второй мировой войне. На одной из фотографий этой выставки Молотов и Риббентроп. Как вы думаете, стоит ли от Путина ждать комментариев?
Он может быстро пройти мимо и не обратить на эту фотографию внимания. Другое дело, если соответствующий вопрос ему зададут на пресс-конференции. Эта фотография – свидетельство исторического факта. Даже Путин не оспаривает то обстоятельство, что подписание пакта имело место. Речь может идти только о разных интерпретациях. Думаю, что для сегодняшней России, в которой Путин до сих пор фактически находится у власти, ключевой вопрос – это вопрос отношений с Польшей. Понятно, что исторические аспекты здесь очень важны. Возможно, Путин и сделает шаг навстречу, но уж точно не потому, что ему так нравится Польша. Он, может быть, захочет показать Берлину, Парижу и Лондону, что Москва готова сделать некоторые уступки Варшаве, что поляки не правы, когда считают, что русская политика по сути своей антипольская. Но то, что Путин думает на самом деле, сказать легко. Он человек жестких взглядов.
Вы считаете, что Россия должна принести Польше извинения за пакт Молотова-Риббентропа?
Если Россия хочет войти в число цивилизованных стран, это не вопрос публичных извинений, а вопрос выплаты компенсации многим странам, пострадавшим от политики Советского Союза. Если Россия правопреемник Советского Союза, то это обстоятельство распространяется не только на кресло в Совете Безопасности ООН и бывшую советскую собственность за рубежом. Россия должна нести ответственность за преступления, совершенные советским режимом. Но что-то голосов, призывающих к осознанию такой ответственности, не слышно. Сравните Россию и Германию. Немцы выплатили огромные послевоенные репарации. И все равно некоторые говорят, этого недостаточно.
Что вы думаете о совместной российско-польской комиссии, которая занимается сложными вопросами прошлого? Там, кажется, установило взаимопонимание. Участники комиссии даже работают над совместными публикациями.
Мне нравится идея создания такой комиссии. Любой шаг вперед, навстречу друг другу – это уже достижение. Однако не стоит ожидать прорыва в российско-польских отношениях. Нужно вот что понимать. Пока у власти в России нынешний президент и премьер-министр, качественных перемен в политике страны ожидать наивно. Через десятилетия такие изменения возможны, но не через месяцы и не через годы. А пока нужно медленно двигаться вперед, создавать вот такие комиссии историков, проводить конференции, просто разговаривать. А вообще каждый народ должен пристальнее взглянуть в свое прошлое. В Польше в последние годы вызвала просто шоковую реакцию информация о том, что евреев в деревне Едвабне в июле 41 года убивали в основном поляки, а не немцы. Оказывается, поляки были не только жертвами войны, оказывается, и на нашей совести вина репрессий. Для многих поляков было крайне сложно смириться с осознанием этого, но как-то мы все же справились.
С польским историком Антони Дудеком беседовала журналист Анна Замейц. Серию репортажей и интервью, посвященных 70-й годовщине начала Второй мировой войны, продолжим сегодня рассказом о том, как вспоминают события тех дней в Дании и Норвегии. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС достигло 71. Во вторник спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Четверо числятся пропавшими без вести. Президенты России и Монголии Дмитрий Медведев и Цахагин Элбэгдорж подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между двумя странами. В Лондоне сегодня пройдут переговоры премьер-министров Великобритании и Израиля. Гордон Браун и Бенямин Нетаньяху обсудят мирный процесс на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода» Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости российской и мировой экономики, в том числе курсы основных валют. У микрофона Иван Трефилов.
Общий объем экономики России с учетом сезонных факторов увеличился в июле на 0,5% к уровню июня, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач, сославшись на оценку министерства. Тем не менее, в июле снижение объема ВВП страны в годовом исчислении, по его словам, составило 9,3%, а за 7 месяцев года – 10,2%. Согласно рабочему прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году спад российской экономики не должен превысить 8,5%. Численность официально зарегистрированных безработных в России за период с 13 по 19 августа снизилась на 0,1%, примерно до 2 131 тысячи человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Общая численность безработных в России, рассчитываемая Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, составляет, по последним представленным данным, 6 300 000 человек. В России к 24 августа было собрано примерно 60,5 миллионов тонн зерна, почти на 20% меньше, чем на тот же день в 2008 году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в этом году пока оказывается на 10% ниже, чем годом ранее, и составляет примерно 26,5 центнеров с гектара. Объем производства автомобилей в России, в том числе легковых, грузовых и автобусов, снизился в январе-июле почти на 61,5% к уровню такого же периода 2008 года, составив чуть более 414 тысяч. Об этом говорится в сообщении исследовательской компании ASM Holding. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 10 по 16 августа увеличились на 0,9%, а с начала года на 6,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 5 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 66 американских центов. Рост цен на бензин был отмечен в 54 региональных центрах страны, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 26 они остались без изменений. Снижение цен на топливо произошло в 3 региональных центрах. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 13-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. Курс доллара на сегодня 31 рубль 55 копеек, на 39 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 15 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 31 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. А мы продолжим программу «Свобода в полдень» рассказом о необычном проекте, который призван освежить восприятие искусства 20 века у жителей и гостей российской столицы. В начале сентября в международном аэропорту Домодедово откроется выставка высококачественных электронных трехмерных изображений и картин из собрания Третьяковской галереи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Руководство Третьяковки уже давно встревожено тем, что та часть постоянной экспозиции галереи, что расположена в здании на Крымском валу, не слишком популярна у посетителей. Произведения русского авангарда на международном арт-рынке стоят очень дорого. Коллекция 20 века у Третьяковской галереи первоклассная. Однако массовый зритель к такому искусству не приучен. Незарастающая народная тропа ведет в Лаврушинский переулок, в основное здание к знакомым еще по школьным учебникам Репину, Васнецову и Левитану. Сейчас галерея подготовила цикл выставок для аэропорта Домодедово совместно с компанией «Визуальные инновации». Слово генеральному директору этой компании Владимиру Олейничу.
Нами был предложен некий такой проект. Это, собственно, использование новейших технологий. В частности, это трехмерные автостереоскопические экраны. Это изменение высокого искусства с помощью этих технологий. Вернее, даже не изменение, а, скажем так, новый вид подачи этого искусства. И это массовость. То есть вот это именно просветительская составляющая, связанная с представлением нового формата, нового взгляда на искусство для больших масс людей, как раз была очень значима для нас. Мы хотим показать немножко по-другому. Пускай это будет субъективный новый взгляд на искусство, но тем не менее это новый взгляд на великие шедевры русского национального искусства.
Подлинная картина, сколь бы виртуозно она ни была написана, все-таки остается двухмерным изображением. Перевод в 3D делает ее несколько похожей на голограмму. И вот комментарии генерального директора Третьяковки Ирины Лебедевой.
Очень важно понимать, что мы не пытаемся подменить задачу музея показа подлинных произведений искусства показом его изображений. Вовсе нет. Наша задача как раз в обратном. Привлечь к этому материалу интерес с тем, чтобы людям захотелось прийти посмотреть подлинные произведения искусства. В рамках пилотного проекта мы подготовили 3 выставки. Они уже готовы, и они последовательно будут проходить на территории аэропорта Домодедово. Первая выставка, с которой мы решили начать, потому что нам кажется, что это наиболее такое интересное и малопонятное искусство, это искусство русского авангарда. Здесь, помимо популяризации, которая как таковая важна для музея, для нас в процессе работы стало важным понимание того, что здесь можно еще с помощью этих технологий показать логику построения произведения. Это тоже было для нас самих несколько неожиданно. Мы изначально такую задачу перед собой не ставили. Но в процессе совместной работы мы действительно пытались сделать на этом акцент. Конечно, это эксперимент. Конечно, здесь многие вещи могут быть спорными. Но нам кажется, что вот эта постановка вопроса вполне себя эту спорность оправдывает. Что я имею в виду? Скажем, произведение супрематизма. Как правило, это наименее понятные работы, которые для зрителя неподготовленного воспринимаются сложно и тяжело. Как раз именно на этих работах, в этой технологии, очень часто можно понять логику построения произведения. И тот эффект, который мы получаем, действительно привлекает внимание, заставляет о многих вещах задуматься. И мы очень надеемся, что именно эти технологии позволят нам, нашей публике, не просто предоставить материал, но и заставить, может быть, всмотреться в какие-то вещи, постараться понять эти вещи. И тогда, собственно, мы свою цель достигнем.
Здесь особый расчет на молодых зрителей, для восприятия которых электронная экспозиция ближе, нежели живопись в музейных стенах. После того, как покажут выставку «Русский авангард», сообщает Ирина Лебедева, наступит черед следующей экспозиции.
Второй проект – это произведение Ларионовой Гончаровой. Это те художники, с которых, собственно, традиционно начинается отчет в развитии искусства 20 века отечественного. Как правило, все начинают именно с них. И не случайно в нашей постоянной экспозиции искусства 20 века первые залы посвящены именно этим художникам.
Самое же любопытное заключается в том, что в недалеком будущем галерея собирается предложить художникам создать с помощью новых технологий уже самостоятельное произведение. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Здесь запущена правительственная программа обновления автопарка страны, подобная той, которую недавно анонсировали российские власти. Каждый гражданин ФРГ, сдавший в утиль машину старше 9 лет, получит на приобретение нового автомобиля премию 2 500 евро. Но критики программы утверждают, что премия за утилизацию машин – это ход правящей коалиции, чтобы привлечь на свою сторону избирателей перед намеченными на конец сентября выборами в Бундестаг. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
После начала реализации этой программы автосалоны в Германии стали напоминать дешевые супермаркеты. Продавцы не успевают обслуживать многочисленных клиентов. Берлин. Автоцентр «Маркин Автомобили». Узнав о новой государственной дотации, супруги-пенсионеры Эрнст Вильхельм и Гизела Мюльфельд стали задумываться над тем, чтобы сменить старенький Volkswagen Golf на новый автомобиль. Пожилым людям не просто принять решение о покупке, говорит Гизела Мюльфельд.
В последнее время мы во всем вынуждены были себя ограничивать. Какую-то сумму денег удалось скопить. Скоро мы сможем снять деньги с депозита и, возможно, сменим машину. Правительственная премия за утилизацию пришлась как нельзя кстати.
После введения госдотации продажи в автоцентре «Маркин Автомобили» выросли на 60%. Бьорн Леонхарт, владелец автосалона «Маркин Автомобили».
Клиент сдает старый автомобиль и в тот же день получает новый. Мы сами занимаемся оформлением премии за утилизацию.
Продажи новых автомобилей растут. Более 1 700 000 заявок подано в Германии на получение госдотации. Ажиотаж вокруг премии за утилизацию старых машин достиг столь небывалого размаха, что многие немецкие психологи, социологи стали проявлять озабоченность, говорит профессор психологии Бременского университета Петер Крузе.
Кому пришла в голову идея назвать металлоломом автомобиль, находящийся еще в достаточно хорошем состоянии? То, что происходит в немецком обществе после введения премии за утилизацию, я бы назвал эмоциональным обесцениванием легкового транспортного средства как такового. А в долгосрочной перспективе это обесценивание автомобиля можно будет сравнить с землетрясением.
Однако власти считают эту программу своим серьезным успехом. Вот что заявила федеральный канцлер Ангела Меркель в Рюссельсхайме, выступая перед рабочими одного из заводов автоконцерна «Опель», серьезно пострадавшего от мирового финансового кризиса.
Я считаю, что премия за утилизацию поможет «Опелю».
По мнению ряда ведущих немецких экономистов, введение премии – мера неразумная и дорогостоящая. Кстати, она обошлась государству в несколько миллиардов евро. Говорит председатель экспертного совета по оценке общеэкономического развития при правительстве Германии Вольфганг Франц.
Только одна отрасль, автомобильная, получает поддержку со стороны властей. И это сразу же негативно отражается на других сферах экономики. В частности, возникают проблемы с реализацией мебели, электроники. Да, сейчас дела у автопрома идут хорошо. Но что будет в следующем году, когда премию за утилизацию старых машин отменят? Затраченные миллиарды евро рано или поздно лягут в виде бюджетного дефицита на плечи налогоплательщиков, ведь деньги-то с неба не падают.
Сотрудник расположенного в Киле Института мировой экономики Альфред Босс уверен, что меры по утилизации старых машин носят предвыборный характер.
Власти Германии проводят политику, которая служит интересам автомобильной промышленности. Возможно, цель правительственной программы обновления автопарка – повлиять на итоги сентябрьских выборов в Бундестаг.
Пенсионер из Берлина Эрнст Вильхельм считает, что введение программы утилизации старых машин – это единственное решение нынешних немецких властей, на которое перед сентябрьскими выборами в Бундестаг может позитивно отреагировать избиратель.
Граждане Германии должны иметь равные права при приобретении каких-либо благ. Если одни что-то получают, а другие нет, то это несправедливо.
Немецкие средства массовой информации утверждают, что денег в бюджете на выплату премии за утилизацию старых машин хватит всего на несколько недель, как раз до намеченных на 27 сентября выборов в Бундестаг. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Причины и последствия. Мнения журналистов, очевидцев и экспертов. Ведущая программы Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Дочь Галича против проекта АГИ. Детали беспрецедентного процесса по авторским правам.
Комментарии экспертов.
В день начала Второй мировой Владимир Путин приедет в Польшу. От каких вопросов не уйти российскому премьеру?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов о том, почему в США чиновники не судятся с прессой.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».